общего внутри органного сосудистого устройства, внутри органного сосудистого устройства, которое расположено между мелкими артериями и венами. Обратно всасывание, кровь всасывает около 18 литров, Vanjo Novo di Triunfo. То есть вот это равновесие должно поддерживаться постоянно. Естественно, сколько вертикаль жидкости, сколько нужно вертикаль ткани. Значит, если мы говорим, что с помощью капилляров осуществляется обмен между тканями и кровью, ну, вот это называется гемото-тканевой обмен. Гемото-тканевой обмен. Надо сказать, что в каждом органе существуют свои особенности микроструктурного роста, то есть они отличаются. Характер выделения, диаметр сосудов отличается. Вообще, если в целом сказать, что сосудистые сети, она достаточно изменчива, то есть обладает пластичностью. Она может меняться в зависимости от времени физических условий. Ну вот мы говорим, что через капилляры осуществляется сам внутренний ток крови, и гормон, естественно, здесь падает. Считается, что через капилляры тянется на перегородок 10 микрометров. Но 1 миллилитр крови протекает за 6 часов. 1 миллилитр за 6 часов. При таком диаметре капилляр 10 микрометров. Это достаточно медленный ток крови, поэтому и осуществляет обменный процесс именно медленно. Но другой вариант тока в обход микроструктурного роста. Это так называемая артерия венозной анастомозы. Очень редко бывают такие анастомозы между крупными артериями и венами. Это, как правило, патологические такие анастомозы. А вот между мелкими, то есть артериолами и венулами, они часто так называются, артериоло-венулярные анастомозы. И еще называют шунты. Шунты. Артериоло-венулярные шунты. Они – это норма, то есть они существуют. Они отличаются анастомозы диаметром, естественно, отличаются, то есть достигают от 30 до 500 микрометров. Диаметр варьируют от 30 до 500 микрометров. И длина их варьирует тоже. Они самые длинные могут достигать, ну, 2-4 миллиметра. Это самые длинные шунты. И их физиологическая роль очень велика. Ну, во-первых, они помогают разгружать капиллярное русло. Разгружают капиллярное русло. Регулируют таким образом ток крови. Кроме этого, благодаря этим шунтам изменяется местное давление крови. Ускоряют кругооборот крови. То есть капиллярные вены крови идут значительно быстрее. Изменяют температурный режим области. Изменяют температурный режим области. Вот как раз в условиях терморегуляции эти шунты, они, чтобы меньше организм отдавал тепла, холодное время, вот как раз меньше крови приступает к капилляру кожи и ускоряется кровоток благодаря этим шунтам. Естественно, оболочка наша и гидролиз. То есть температура более высокая остается в игре, а оболочка она более прохладная. Поэтому она может меньше будет отдавать на потенциальную шоколадку. И кроме этого еще происходит более быстрая оксигенация, то есть насыщение кислорода венозной крови. То есть прямо в кровь сбрасывается венозное русло. То есть оксигенация более быстрая венозной крови. что большую роль в этом играют вот эти вот прекапиллярные сфинктеры, о которых мы сказали, между апериолой и прекапилляром, сфинктеры, вот когда закрываются эти прекапиллярные сфинктеры, кровь как раз и сбрасывает свои сфинктеры. То есть в некоторых условиях, например, если орган не активно функционирует, вот, конечно, иногда бывают ситуации, когда активно функционирует орган, и более спокойная работа идет, то шунтеки часто они даже не работают, то есть вот эти соединения и они запустевают. А вот как раз когда необходимо значительные роды и более быстрые, эти шунты открываются и идет более быстрый проводок. А в общем, шунток очень много в ротке, в основном в ротках они находятся. Естественно, в коже, особенно в кистях, то есть в пальцах находятся эти шунты большое количество. Половых органов, понятно, что перед повышенного кровообращения необходимо, тоже большое количество находится. Кошка тоже, конечно, большое количество содержится. Понятно, что они играют очень важную роль в условиях патологии, потому что при ангиоспазме, когда сосудистый спазм идет, и, естественно, шунты, когда открываются, они восстанавливают кровообращение в необходимом уровне или области. При онкологических заболеваниях, при воспалении тоже, это тоже играет важную роль. При каких-то клинических травмах тоже вопрос шуклярного кровотока восстанавливает кровообращение. То есть это вот один вид соединения между апериолой и вениями. Но есть еще называемые сосуды, например, большое количество анастомоза другого типа между боковыми ветвями сосуда. Анастомозы между боковыми ветвями сосуда. Или одного и того же ствола, или разных сосудов. Одного и того же ствола, боковых ветвей, анастомозы, или разных сосудов. Вот поэтому все анастомозы, такие боковых ветвей, они подразделяются на внутри системные анастомозы, внутри системные анастомозы. То есть это соединение боковых ветвей одного такого сосуда или системы сосуда. Например, это анастомозы между ветвями, например, подмышечной, подключичной артерии. Это все система одной подключичной артерии идет. И анастомозы между ними, они осуществляют так называемое окольное или коллатеральное кровообращение. Окольное. То есть околица, что такое? Выражение было, выйти за околицу, да? То есть где-то в обход, да, прийти к чему-то. Так вот, околица кровообращения, то есть вокруг вот, магистрального сосуда. Вот как раз боковые ветви одной и той же системы, ну, не обе системы. То есть, ну, в данном случае, ну, вот даже, кстати, у нас вот какие-то есть. Посмотрите, воздушная артерия. Это одна система, которая артерии продолжает, и вот боковые ветви, посмотрите. Вот как раз артерия индивидуализ, закругляется и мышечный специалист, вот как раз. Две артерии по как раз подвздошной ямке, вот они анастомозируют между собой. То есть в данном случае, когда нарушается кровоток по магистральному сосуду, естественно, какой-то процесс, разной природы может быть, нарушает. То есть вы должны знать, отхождение коллатерали, особенно в хирургах, да, это важно очень. Потому что нужно восстановить вот это вот кровообращение в обход поврежденного места. То есть, естественно, что перевязку сосуда ни в коем случае нельзя сделать до отхождения вот этой коллатерали и после отхождения, можно только где-то, между ними, да, чтобы восстановить вот этот окольный путь кровотока. Это вот внутрисистемная анастомоз. И второй тип – это так называемый межсистемный анастомоз. Межсистемный анастомоз. То есть это соединение ветвей разных артериальных и венозных стволов, разных систем, например, подключичные, подвздошные артерии. больше разных систем, работа немного с ними
сотрудничества.
То есть это реально. Переносные тоже менее важные
выражения.
Переносные на самом деле внешние системы, поскольку и системы группы две есть, это мы знаем, верхняя пола, нижняя пола и воротная вена. Так вот, они подразделяются внешние системы переносными, а на самом деле подразделяются на так называемые кавальные анастомозы. Кавальные. То есть это приток верхней и нижней полой вен между собой анастомозируют. То есть две полые вены. Кавальные анастомозы. Есть порта кавальные анастомозы. Порта кавальные анастомозы. То есть анастомозы между притоками воротные вены и полые вены. Какой-то одной из полухни. Ну и есть самый большой анастомоз, на первом степени мы с вами разбирать вопрос. Это уже тройной анастомоз кава, порта, кавали. То есть все системы, все клетки будут задействованы. Кава, порта, кавали. Эти анастомозы играют очень важную роль, особенно при здоровье печени, поскольку в системе воротной вены меняется поток и развивается по пути опорного кровообращения, и как правило пациенты от гипертрофии печени вызывают не от почечных каких-то операций или каких-то других вариантов, а прежде всего они вызывают от кровообращения и варикозно от жидких вен пищевода, потому что это как раз анастомоз, который задействует пищеводные вены, и варикозное расширение вены. Часто дается увлечение, которое уже не соблюдает или как правило, очень легко зависит от этого. Вот это у нас с вами сегодня была общая такая лекция. И сразу вам говорю, не обязательно, есть вопросы о времени по сегодняшней лекции. И потом на консультации, пожалуйста, не задавайте вопрос, что говорить по этому вопросу. И другие кровообращения.